Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Из СМИ «Законе» представляю я, адвокат Мария Перепелица. Добрый вечер.
Я напомню, уважаемые слушатели, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа с 5 до 6 часов вечера мы говорим на тему, которая активно обсуждается на портале, довольно активно, этот день не исключение, этот понедельник. Давайте все-таки выясним, о чем мы сегодня говорить будем, какая тема обсуждается на портале.
Дело в том, что Верховный суд предлагает распространить монополию дипломированных юристов на суды всех уровней, внеся соответствующие изменения в нормативную базу. О чем это
радостным
говорит?
Радостным голосом сказал адвокат
Перепелица. Безусловно, безусловно. Я, естественно, поддерживаю эту инициативу, но это вопрос моего личного отношения к этому вопросу. Дело в том, что до 1 октября 2019 года в качестве представителя участников процесса у нас мог выступать совершенно любой гражданин, то есть достигший возраста 18 лет.
Это было его право, все совершенно верно, да.
То есть быть представителем, соответственно, оказывать юридические услуги фактически, и никто у него не спрашивал, есть ли у человека диплом, есть ли соответствующее образование и есть ли соответствующий уровень знаний.
Но если я хочу, чтобы меня защищал мой знакомый, который в этой теме, почему нет?
Ну, если вы это хотите, но важно, чтобы человек понимал то, что тот, кто его представляет, ничего не смыслит в праве, ну, либо смыслит, но не учился.
Ну, люди же не идиоты, правда ведь? Ну...
А, то есть, следуя вашей логике, юристов 5 лет непонятно чему учат?
Нет, ну, они учатся. Ну, у меня было право брать человека, который, может быть, в данной теме. Я поясню, почему. Я говорю, что у меня есть знакомый, который 25 лет был главой садового товарищества. Он это все... Все нюансы новелл законов он просто знает. Но ему взяли и все обрубили. Он не может ходить теперь по судам. Не может, и все.
Ну, на данном
этапе...
Я на
90% лучше адвокатов знаю эту тему садоводства. Лучше. И я с ним согласен.
Ну, дело в том, что, допустим, у нас в рамках процесса есть такое понятие, как специалист.
Да.
То есть, грубо говоря, у нас есть медики, у нас есть люди, которые, как вы верно говорите, отлично разбираются в садоводческой норме, да, то есть и огромное количество аналогичных норм.
Да.
Но, помимо всего прочего, этот человек может совершенно не знать процесс.
Ну, если он 25 лет ходил по судам...
Так он же с чего-то начинал.
Ну, так он уже как бы в теме, я так понимаю. Это же не просто так сосед говорит, а ты не хочешь меня защитить, судья? А давай, никогда это не пробовал. Ну, это будет, конечно,
это идиотизм. Вы так не говорите. А вот граждане, люди сталкиваются с этой проблемой. И именно поэтому в октябре 2019 года, то есть с 1 октября, у нас вступили в силу изменения. И в соответствии с новыми правилами защищать интересы доверителей в апелляции и кассации, то есть вторая и третья инстанции, имеют право уже на сегодняшний день только дипломированные специалисты. То есть для того, чтобы защищать интересы человека, необходимо представить либо диплом о высшем юридическом образовании, либо документ, подтверждающий наличие ученой степени по соответствующему направлению, ну, либо удостоверение адвоката.
Слушайте, у меня есть тоже знакомый доктор юридических наук, который преподает, который пишет брошюру, но лет 40 он в судах уже нигде не был. Он говорит, я туда и не пойду, поскольку я не в теме. А ему можно, оказывается, по закону, да?
Да, по закону ему можно.
Он говорит, я туда не ходил, это не моя специальность. Он говорит, я просто лекцию студентам читаю, и все. Там такие много нюансов, я что-то упустил. Вот ему можно, да?
Да, ему можно.
А главе садового товарищества нельзя, который 25 лет.
У него есть образование, его учили данной норме. И, собственно говоря, инициаторы данного нововведения указывают на тот факт, что вот с 2019 года, с конца 2019 года, на протяжении, получается, уже практически 3 лет, у нас данные изменения показали очень хороший результат, и теперь у нас Верховный суд предлагает и мировым судам, и в судах общей юрисдикции первой инстанции применять те же нормы и правила.
То есть это как...
то есть до внесения этих изменений, то есть на сегодняшний день, можно.
Да, подождите, пока если я не юрист, я могу ходить в мировой суд и в районный суд.
Конечно.
Да?
То есть на сегодняшний момент...
Апелляция и кассация — это уже для
уже
меня
нельзя,
уже закрыто. Вот. А теперь хотят, чтобы вообще все было закрыто.
Да.
Чтобы адвокаты и юристы хорошо зарабатывали, еще больше получали денег. Вы же понимаете, что расценки вырастут. Резко выросли.
Ну, на самом деле у нас действительно ведется речь о том, что есть риски того, что подорожает данная услуга. Но лично на мой взгляд, у нас юристов более чем достаточно. И на самом деле каждый год цех юристов с высшим образованием пополняется сотни тысяч новых членов. Но продолжая с вами обсуждение, Роман, могу сказать, на самом деле даже после выпуска никому не ведомо, что знает у нас это молодое племя. Это раз. И два, на самом деле, даже наличие юридического образования, по сути своей, у нас не мешает оказывать услуги все-таки низкого качества. И, как показывает статистика, не мешает даже совершать преступления. На самом деле, среди лиц, совершивших преступления, есть и, как показывает, опять-таки, судебная практика, есть и лица, имеющие юридическое образование, есть и мои коллеги-адвокаты.
Я вернусь к доктору юридических наук, своему знакомому, который по судам не ходит. Я ему говорю, ну, говорю, послушай, а как же так? Каждый год выпускается, потом я цифры приведу, если я выписал огромное количество юристов, и говорит, ну, они же все не устроятся на работу. Он говорит, а мое-то какое дело? Я же деньги за это получаю, я свою работу выполняю, а это меня не волнует.
Это все. Знаете, Роман, когда я еще училась очень-очень давно, у меня был преподаватель, тоже практикующий адвокат, и когда студенты несли ему свои зачетки для того, чтобы получить автоматом свои тройки, он всегда говорил, я с удовольствием ставлю вам эти тройки автоматом и не спрашиваю у вас никакого знания, ибо до этих пор я сплю спокойно, конкуренция будет минимальна.
Ну, это все логично. А скажите, а правда, что суды теперь как-то вот с 19 года немножко разгрузились, поскольку дилетантов стало меньше? Или это выдумка была такая?
Ну, лично я этого не наблюдаю, но Верховный суд утверждает, что качество подаваемых жалоб и качество представляемых документов повысилось.
Слушай, а вот с 19 года ничего не изменилось, что каждый судья дело рассматривает 5-7 минут, и у него буквально 15 дел в день проходит? Ничего не изменилось?
Нет, Роман, не изменилось.
Легче не стало? Здесь же надо
буквально
что-то
вчера,
менять.
Буквально вчера была в Савеловском суде, не поленилась, посчитала, у судьи было на день 38 дел. Путем нехитрых математических вычислений мы понимаем, что это 12 минут на одно дело.
Ну и что? А здесь ничего не предполагается?
Так в том-то и задача, я так понимаю, посыл для того, чтобы люди, точнее представители профессиональные, могли коротко, ясно, четко сформировать позицию, тем самым экономя время и давая возможность повысить качество именно представляемых документов.
Давайте озвучим вопрос для слушателей. А что мы вообще хотим узнать от наших слушателей?
Ну и вопрос. Должны ли представлять интересы граждан в суде только юристы? Как считают наши радиослушатели, насколько адекватно данное внесение и насколько актуально, по их мнению?
Подождите. А я сам себя не могу защитить в суде? Мне такое право отбирают или нет?
Нет. В силу положений Конституции человек самостоятельно свои интересы представлять, безусловно, может. Это право, естественно, за ним сохраняется. Вот. Но если он привлекает какого-то представителя, то в суде у этого представителя спросят соответствующий диплом, который будет подтверждать наличие образования.
Ну, это когда вот мой знакомый был залив квартиру сверху, алкоголик его там залил, там сумма ущерба была большая, не буду врать, не помню какая, он взял адвоката, юриста взял, говорю, а зачем ты взял? Ну, тебе, ты выиграешь этот процесс по-любому, да? По-любому, что выиграешь этот процесс. Был залив установлено. Говорит, ну как, я получу исполнительный лист, адвокат мне в этом там поможет, все. Говорит, ну он же алкоголик тебе платить не сможет, ничего, у него кроме матраса ничего больше нету. Тебе залил, потому что зачем тебе адвокат нужен здесь был? А вот так вот оказывается. Надо, полагается. А что вы улыбаетесь?
Ну, на самом деле, если бы человек хотел представлять свои интересы самостоятельно, то ему никто в этом не может запретить.
Да.
И даже вносимые изменения на самом деле ни в коем случае не претендуют и не посягают на право человека самостоятельно представлять свои интересы.
Ну, справа и слева ему говорят, ну что ты, ты же не знаешь закон, там могут быть вот это слово, там могут быть нюансы, которые знают только специалисты, что не жалей денег, поскольку все равно же тебе сумма-то вернется, это дело. Ах, мне деньги вернутся. А ничего, что мой сосед алкоголика залил мне. У него и так копейки нет. Непонятно, там, на что он живет. Ничего мне не вернется.
Роман, по поводу вернется деньги, это просто отдельная тема, на которую я могу разговаривать бесконечно долго, о том, как наши суды фактически режут размер этих судебных расходов.
Да. А давайте еще раз кратко дополним вопрос для слушателей и уйдем на короткую отбивку.
Как вы считаете, должны ли представлять интересы граждан в суде только юристы?
Да, из-за этого, конечно, расценки будут все-таки, мне кажется, немножко выше. 728-7703, код 8495. Пожалуйста, если вам есть что сказать, с нами довольно легко выйти на связь. Сейчас уходим ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 728-7703, 728-7703, код 8495. По поводу того, что возмещает ущерб, у меня была, опять-таки, я основываюсь этой историей, на своем знакомом, он заплатил юристу, не могу сказать, юрист или адвокат, 350 тысяч рублей, но исходя из своего внутреннего убеждения, судья постановил выплатить ему 210 тысяч.
Вы знаете, тот судья...
Тот просто предоставил документы, очень... я ему заплатил.
Роман, на самом деле это отдельная проблема. Вот у нас инициаторы данного законопроекта указывают, что если гражданин прав, то его расходы фактически оплатит проигравшая сторона, и суд заставит ее компенсировать. Угу. Но, к сожалению, на практике тот пример, который вы только что озвучили, это один из самых-самых оптимистичных примеров.
Угу.
Я знаю безумное количество примеров, когда взыскивают по 15-20 тысяч рублей, когда расходы зашкаливали за 100, за 200, за 300 тысяч рублей.
О чем это все обосновывается?
У нас в нормах ГПК есть соответствующая норма права, которая позволяет суду руководствоваться внутренней степенью усмотрения и убеждения и взыскать данные расходы в разумных пределах. А вот разумные пределы каждый судья определяет индивидуально сам.
Да, вот вы знаете, тут я еще нашел такую любопытную информацию. Я просто озвучу, что в прошлом, 2021 году, было выпущено 157 тысяч юристов, а по всей стране не готовили 703 высших учебных заведений. А вот специалисты говорят, что, в принципе, необходимо в 10-12 раз меньше юристов. А так такое огромное количество выпускается. И более того, что если в 2012 году в России было 450 тысяч юристов, то сейчас нет точных данных, но есть такая информация, что около 1 миллиона 600 тысяч. Причем 55% из них вообще не работают по специальности. Вот такая вот информация к размышлению. Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Это прямой эфир. Мы работаем с 5 до 6 часов вечера. 728-7703, код 8495. Первый эксперт с нами выходит на связь. И это кто у нас?
Это у нас Юрий Сергеевич Пилипенко, президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.
Юрий Сергеевич, здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Позвольте вам задать вопрос. Верховный суд полагает, что по итогам введения профессиональной монополии повысится качество защиты прав граждан в суде, а юридическое сообщество, что это еще один шаг к адвокатской монополии, считают. А как вы считаете, чьи же ожидания оправданы?
Смотрите, это очень хорошая на самом деле идея, очень хорошее предложение профессионализировать дополнительно судебное представительство, и я со своей стороны могу это только приветствовать. На самом деле тема действительно серьезная, важная, и вот это словосочетание «адвокатская монополия», оно достаточно условное. Слово «монополия» всем не нравится, я бы, может быть, другой какой-то термин использовал. Профессионализация судебного представительства. Вот выше ведущий говорил об огромном количестве студентов, юристов, выпускников юридических вузов. Это действительно факт. Их за последние десятилетия выпущено большое количество, гораздо больше, чем нужно. Но правильно ведущий же отметил, что юридическое образование не всегда заканчивается входом в юридическую профессию. Это просто очень хорошее высшее образование, классическое, которое позволяет после этого работать кем угодно, менеджером, режиссером, я не знаю, в банк пойти, да просто играть на гитаре потом всю оставшуюся жизнь. Просто высшее образование стало фетишем в нашей стране, и юридическое образование, наверное, самая заметная часть этого фетиша, потому что становиться медиком и учить название анатомии всех костей у человека гораздо сложнее, чем прочитать все-таки наши законы. Это вот, возвращаясь теперь к предложениям Верховного суда. У нас уже действует, кстати, правило, по которому в судебных инстанциях должны участвовать только юристы в качестве представителей. Наверное, лет 5 этому нововведению. И раньше до этого действительно ходили люди в суды представителями, не являясь юристами по образованию, и чаще всего внося в процесс судопроизводства большой сумбур. А, наверное, после того, когда эта новелла была принята несколько лет назад, порядка стало больше. Но мы, адвокаты, полагаем вполне законным, необходимым шагом следующий. Нам нужна действительно адвокатская монополия. Нам необходимо, чтобы в судебном заседании в качестве представителя участвовал адвокат. Не просто юрист, а адвокат. И я могу, если это интересно, объяснить, чем отличается обычный юрист, даже хороший очень, и опытный, с хорошим образованием, например, там МГУ, РДН, я не знаю, Кутафенко, от адвоката.
Давайте, Юрий Сергеевич, объясните, да. Только если можно, кратко.
Да, а их там примерно с десяток этих отличий, я их там попробую перечислить, их ничто не забуду. Ну, первое, адвокатом может быть только юрист, сейчас это отпало необходимость, да, вот об этом говорить. Второе, адвокатом может стать человек, только у которого есть двухлетний опыт работы, а не просто получил диплом и пошел в суд. Второе, адвокат сдает специальный экзамен на профпригодность, а это дополнительный фильтр на доступ к профессии. Третье, у адвокатов есть кодекс профессиональной этики, который существенным образом влияет на поведение адвоката и на его взаимоотношения с его доверителем. И у адвоката наступает дисциплинарная ответственность в том случае, когда он ведет себя недобросовестно по отношению к своему клиенту, вплоть до лишения статуса. Но потом у адвоката есть такая, извините за это слово, фишка, замечательная. Адвокат в силу закона и наших корпоративных правил обязан ежегодно повышать свою квалификацию до 40 часов. И вот все это, мне кажется, делает адвоката более привлекательной фигурой в качестве представителя для граждан нашей страны. В этом у меня лично сомнений никаких нет. Вот сообщил вам.
А Юрий Сергеевич, вот когда вы говорили по поводу, кстати, вот образования, что сейчас такая фишка, что все стремятся, я, готовясь к передаче, нашел такую информацию, что в 81 году только 25% людей в Советском Союзе имели высшее образование. Это был, кстати, общемировой такой тренд. Каждый четвертый. А через 40 лет 78%. Ну куда это столько? Мы же плодим просто безработных. И юристов, и экономистов, и психологов.
Фетиш высшего образования, которое должно быть у любого нормального человека, тянет за собой фетиш высшего юридического образования, потому что оно наиболее адекватное, может быть, более простое, может быть, более такое элитарное, что ли, чем просто инженер-теплотехник. Ну, вот согласитесь, инженер-теплотехник до последнего времени звучало менее престижно, чем юрист.
Ну, на самом деле, оно и более полезное.
Ну, наверное, сейчас приоритеты меняются. Сейчас, говорят, сантехника найти толковых сложнее, чем юристы.
Юрий Сергеевич, а скажите мне, вот вы уже поняли, что я люблю такую статистику и цифры, а сколько ежегодно адвокатов, какого количества адвокатов отбирает адвокатскую корочку? Такое еще есть или уже нет такого?
Нет, конечно, есть. Я сказал выше, что дисциплинарная ответственность приводит к лишению адвокатского статуса. Вот совершенно точную цифру я вам не могу назвать, но я могу сказать, что это несколько сотен человек по году. Это несколько сотен человек, и ну, чаще всего адвокаты лишают статуса за то, что он нарушает интересы своего доверителя. И не так ведет защиту или представительство, как это должно.
Юрий Сергеевич, а вот несколько сотен,
имеет место быть.
Это у нас по Москве или все-таки по стране?
По стране.
По стране,
по стране,
да?
Нет, по стране, да. Но все-таки на адвокатов 80 тысяч. И у нас когда-то был период, когда свыше 1000 человек в год лишалось статуса. Сейчас, ну, немножко это все уже как-то стало, приобрело более такие устойчивые формы. И это 500-600 человек, по-моему, по году я сейчас... Примерно цифры называю, адвокаты, у которых статус отбирается решением Совета Палаты региональной.
Слушайте, Юрий Сергеевич, мы же знаем, что есть определенное количество нотариусов, их больше в России быть не может. Нельзя так сделать, чтобы было определенное количество адвокатов?
Наверное, можно, но только в том случае, если будет введена судебная монополия адвокатская. Потому что когда у вас, с одной стороны, 80 тысяч адвокатов, посчитанных, подчиняющихся единым правилам, там, отвечающих в том числе своим статусом, и неизвестное совершенно количество юристов, которые могут ходить в суд, а вы знаете, что их много, вы говорили о статистике, их огромное количество, то ограничить количество адвокатов невозможно, тогда получится совершенное неравенство и так далее. А у нотариусов все понятно и просто, и, по-моему, 8 тысяч человек на всю страну, и больше быть не может. Но кроме нотариусов никто не может оказывать нотариальные услуги.
Ну,
вот
да.
Тут монополия так монополия.
Да, Юрий Сергеевич, и самое Самое последнее, что я хотел у вас узнать, вот мне слушатели жалуются, я в передаче «Де Юра» принимаю звонки от слушателей, они говорят, что ну что это за бесплатная адвокатская помощь? Мы пошли в контору, а с нас взяли 50 тысяч за составление искового заявления. Одна женщина мне просто сказала, что ей насчитали огромную сумму, она сказала, что у меня нет денег, это бесплатная консультация, она по телефону это услышала. И говорит, нету денег, вот в соседней комнате, там пожалуйста, вам оформят кредит. Это мошенники или кто вообще?
Да, это ничего общего с адвокатской этикой не имеет. Это навряд ли адвокаты. Если адвокаты, то с этим надо разбираться. Но, во-первых, давайте все-таки базово вспомним. Адвокаты не могут бесплатно оказывать юридическую помощь, потому что у них нет другого заработка, других средств существования. Поэтому, естественно, их услуги должны и стоить деньги. А есть институт субсидированной юридической помощи, которая у нас называется бесплатная, что вводит многих в заблуждение. Она бесплатна для некоторых категорий граждан, ну, малоимущих. Вот вы же понимаете, что вот в стране там есть огромное количество, ну, какое-то большое количество людей, которые относятся к этой категории, и у них в силу федерального закона имеется право на бесплатную юридическую помощь. Но не по всем вопросам, а по, скорее всего, социально-бытовым вопросам. А если человек делит наследство, земельный участок или там акции предприятия, он в любом случае не попадет под эту категорию. И, ну, наверное, заманивают под бесплатной юридической помощью не самых сведущих людей, но навряд ли это адвокаты. Если это адвокаты,
это, скорее всего, думаю, недобросовестная реклама все-таки больше.
Да.
Ну и в самом завершении не могу не вспомнить, Юрий Сергеевич, когда видел по телевизору, несколько лет тому назад выступал один депутат-коммунист, который говорил, а зачем нам нужны частные адвокаты? Давайте они будут получать оклад, хороший оклад, а людям будут бесплатно помогать. Будут получать, там, скажем, 50 тысяч рублей. И людям бесплатно там помогать. Это же замечательно, сказал коммунист.
Я возражаю как адвокат.
Да, вы знаете, давайте сначала назначим всем депутатам...
Да, 50 тысяч рублей, вот именно, я об этом же подумал.
И будем жить дальше тогда, наверное, в прекрасной нашей стране. Даже обсуждать несерьезно.
Ну, это понятно, конечно. Спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил.
Спасибо, всего доброго.
С нами на связи был Юрий Сергеевич Пилипенко, президент Федеральной палаты адвокатов. Большое спасибо, Юрий Сергеевич.
Не, ну почему ты говорил так искренне, не убежден? Ну давайте посмотрим, людям же проще просто будет. Ну я подумал,
так
да.
Так на самом деле правда,
сколько же ты сам-то
проще.
Получаешь-то? Людям будет проще. Конечно, если он будет адвокат
так,
на окладе
проблема,
сидеть.
Что
он адвокатов... работать только не будет, наверное. Он фиксированную сумму получает, а как-то...
Так у адвокатов у нас же нет окладов на данном этапе.
Вот, у вас всех посадить на 50 тысяч рублей в месяц.
Ну, а почему на 50? Давайте на депутатские 450.
Ну, я не знаю, ну, пропуск нет. Ну, считай, что это вам жирно будет, вы же не депутат. Так, я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 728-7703, код 8495. Это прямой эфир с 5 до 6 часов вечера. Второй эксперт уходит с нами на связь.
С нами на связи Алла Андреевна Незнамова. Это заведующая кафедрой гражданского права и процесса Академии труда и социальных отношений, кандидат юридических наук. Добрый вечер, Алла
Добрый
Андреевна.
Вечер.
Добрый вечер, уважаемые коллеги, рада вас слышать. Вы, как всегда, затрагиваете очень острые и актуальные темы, как и сегодня, соответственно.
Вот, Алла Андреевна, позвольте вам задать вопрос. Как вы считаете, как юридическая монополия реализуется в разных правовых системах? Нет ли вероятности, что в условиях, когда вся рабочая группа суда будет представлена только юристом, гражданский процесс станет чересчур формализованным, неживым или наоборот? Это способно повысить все-таки качество судопроизводства?
Спасибо. Ну, вероятно, вообще в целом, что такое предложение о внесении данных изменений в целом в институт представительства в гражданском процессе является вообще достаточно и оправданным, и необходимым. Если рассматривать, опять же, таки международный какой-то опыт, то здесь можно в качестве примеров привести страны, в которых активно используется в целом адвокатская монополия. Это страны развитые в первую очередь, к ним можно отнести и США, и Германию, и Францию. В этих странах достаточно активно распространена уже на протяжении длительного времени адвокатская монополия. И, на мой взгляд, она активно и успешно функционирует. Кроме того, можно также позаимствовать опыт того же азиатского региона. Здесь адвокатская монополия неким образом носит, можно сказать, абсолютный характер. Объясню почему. Да? Ну, это Корея, Гонконг, Тайвань и прочее. Ну, в качестве примера здесь можно привести тоже, например, Японию. Почему? Ну, потому что у них сама по себе монополия распространяется не только на отношения в качестве процесса, и в рамках представительства, института представительства судебного, но распространяется в том числе и на работу с разнообразными сделками. И кроме того, в той же, например, Японии за консультирование по каким-то правовым вопросам, если у лица нету статуса адвоката, то даже предусмотрена ответственность. То есть это преследуется по закону, это является преступлением непосредственно. Также что еще можно сказать? Если рассматривать такие страны, как Турция, Египет и прочее, у них тоже уже достаточно длительное время представлена данная монополия. Можно еще в качестве примера рассмотреть и английскую судебную систему, которая также использует адвокатскую монополию, но у них есть особенность. В чем она заключается? Там адвокаты делятся на два вида, да, так можно сказать. То есть в первую очередь это адвокаты, те, которые могут представлять клиентов во всех, соответственно, и судах и Англии, и Уэльса. И есть, например, вторая категория адвокатов, которые уже занимаются только консультированием и непосредственно подготовкой каких-то судебных документов. Вот что здесь можно еще сказать, что если мы говорим про какую-то формализованность, я, честно говоря, в этом проблемы, наверное, не вижу. Объясню свою позицию. Не вижу я только потому, что я сторонник, да, адвокатской монополии и вижу в ней гораздо больше плюсов, чем минусов. То есть к плюсам здесь можно достаточно многие отнести, да, и то, что, предположим, мы таким образом боремся с каким-то нигилизмом, да, правовым в нашем государстве. И можно в качестве плюса выделить то, что будет некое ослабление нагрузки на судебную систему. Ну и в целом, наверное, это как-то позволит людям, да, лицам всем больше, скажем так, доверять нашей судебной системе, верить в нее и прочее. Также что еще можно отметить? Ну, что касается непосредственно адвокатской монополии, да, это, можно сказать, один вопрос. Но тут нужно говорить, наверное, не только об адвокатской монополии, но и непосредственно о представительстве юристами, да, то есть теми лицами, кто имеет высшее юридическое образование. И здесь, наверное, обычное лицо, обычный гражданин может столкнуться с той проблемой, что просто-напросто на его пути встретится недостаточно квалифицированный юрист. Мы с вами знаем, да, у нас есть определенная статистика, что не все лица, окончившие высшее образование, работают в дальнейшем юристами. Но, тем не менее, имея, получается, диплом юриста, они могут осуществлять представительство в судах, хотя при этом не имеют опыта совсем, ну, либо имеют какой-то минимальный опыт. И здесь, конечно, каждое лицо может столкнуться с некой тоже проблемой в этой связи. А ну и, можно сказать, подводя итог, да, моему такому выступлению, надо сказать, что я вообще сторонник монополии непосредственно, но также я все-таки поддерживаю позицию того, что у каждого лица должна быть возможность на представление своих интересов именно квалифицированным представителем. И здесь, вероятно, было бы, наверное, полезно развивать или как-то расширять пределы использования института оказания бесплатной юридической помощи. Сейчас, как мы с вами знаем, у нас не все категории лиц имеют на это право, соответственно.
Алла Андреевна, вот вы вспоминали здесь Японию, Корею, Гонконг, а я недавно узнал, с большим своим удивлением, что вот хочу знать, не придем ли мы к этому, я бы сказал, даже маразму. Вот в Японии, оказывается, вы не можете вступить в брак, если ни у вас, ни у вашей невесты нет адвоката. Как же у вас нет адвоката? Они же должны вам подсказать, как вам жить, что вам делать, что не делать, отчасти подготовиться.
Слушайте, на самом деле нет ничего плохого, подождите, чтобы людям правовые последствия вступления в брак разъясняли. Ну пусть в ЗАГСе это делают хотя бы.
Ну давайте мы придем к тому, что люди не смогут вступить в брак в России, если у них нет адвоката. Как, кстати, семейный адвокат, как принято там в Соединенных Штатах Америки. Ну, давайте к этому придем. У тебя нет адвоката, всего доброго, тебе еще рады жениться или выходить замуж.
Ну, вероятно, это чрезмерная какая-то формализация уже, и хотелось бы верить, что действительно к такому мы все-таки не придем.
Ну, всякое бывает. Но вы знаете, что в США, по-моему, в 17 штатах вы не вступите в брак, если до брака не заключили брачный договор. То есть
Ну, брачный договор вообще, на самом деле и сегодня у нас имеет место быть в России.
А брачный договор составляют юристы, я и те же адвокаты.
Ага, заверяют их только нотариус. Ну, а вот где монополия, да. Так монополия.
Ну, сейчас не будем, конечно, нотариусом вот так проходить. Я просто боюсь, что сейчас постепенно, то есть нам уже адвокат будет нужен для любых просто случаев жизни, потом людям самим себя запретят защищать в судах. Я вот боюсь, что к этому придем.
Ну, я думаю, что к этому не придем, но... Маловероятно.
Хотелось бы верить в то, что будет соблюдаться все-таки какой-то баланс.
Хотелось бы верить. Спасибо вам. Большое спасибо. Напомню, кто с нами был на связи.
С нами на связи была Алла Андреевна Незнамова, заведующая кафедрой гражданского права и процесса Академии труда и социальных отношений, кандидат юридических наук. Большое спасибо, Алла Андреевна.
А давайте напомним, о чем мы говорим, потому что там кто-то мог подключиться, как нам всем, собственно говоря, и почему, о чем мы говорим.
На сегодняшний момент мы говорим о юридической монополии, о предложении Верховного суда запретить лицам, которые не имеют высшего юридического образования, представлять интересы людей в суде. И вопрос, собственно говоря, к радиослушателям. Как вы считаете, должны ли в суде представлять интересы людей только юристы? Кстати, Роман, я вот тут как бы готовилась к эфиру. У нас и на сегодняшний день уже имеет место быть, вот по поводу ваших волнений, что люди могут запретить представлять свои интересы.
Да.
Вот согласно нормам КАС, так называемый Кодекс административного судопроизводства, без профюриста не обойтись уже сегодня в апелляционных и кассационных судах в случае, если вы будете оспаривать нормативно-правовые акты в судах субъектов и в Верховном суде. То есть, если человек намерен пожаловаться на любой ведомственный приказ, закон и так далее, он обязан сначала сходить к юристу. И самостоятельно какая-то бабушка там или тетя, дядя не могут взять и, собственно говоря, оспаривать этот документ.
Ну и вы считаете, что это хорошо? Вот сидит адвокат и улыбается. Конечно, нам деньги идут. Ну все хорошо.
Роман,
да.
Дело в том, что вот лично я каждый идут. День мы же, сталкиваюсь мы же с проблемами
за.
Граждан.
И президент Федеральной палаты адвокатов России за. И Алла Андреевна... Незнамого за, потому что там тут все деньги, а вы, ребята, молчите и платите нам, потому что никакие ваши родственники вас защищать не будут.
Так почему? Вы же можете сами защищать свои интересы. Ваши родственники на сегодняшний момент, мы в конце концов не США.
Мировой суд, мировой вот. Суд, да, нам еще остался.
А вам ваш родственник, если он так классно разбирается в праве, без проблем возьмет и подготовит документы, защищайте свои интересы самостоятельно. Но, к слову сказать, в США неправомочное, то есть оказание юридической помощи без лицензии уже сегодня влечет ответственность в виде лишения свободы от года до 5 лет в окружной тюрьме.
Это когда приехал один американец в Россию, долго у всех спрашивает, а кто у вас семейный адвокат, как вы выбирали? А люди ничего не понимали. А кто?
Это семейный адвокат. Кто это такой?
Кто? У вас есть семейный
адвокат? Это что за должность? Что за член семьи?
Ничего не знали. Так, я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. Это радио Москва, прямой эфир до 6 вечера. На связь с нами уходит третий эксперт, и это...
Это Людмила Константиновна Айвер, доктор юридических наук, профессор, вице-президент Союза адвокатов России. Людмила Константиновна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вечер добрый.
Людмила Константиновна, у нас к вам вопрос. Насколько большой сегмент сейчас занимают непрофессиональные представители? И потянет ли рынок юридических услуг профессиональную монополию? Ждать ли нам повышения цен в условиях ограничения предложения? Не приведет ли это к обратному, когда высокая цена на услуги заставит людей обходиться без квалифицированного представителя, как на сегодняшний момент это зачастую происходит в США?
Ох, вы сразу решили на меня свалить все вопросы, чтобы я одним ответом вам ответила. Хорошо.
Да, да, давайте, да.
Серый рынок юридических так называемых услуг нелегальных мы с вами не посчитаем, потому что они нигде не регистрируются, лицензии не приобретают. Единственное, где они как-то светятся, если можно так назвать, это дела по иском административного судопроизводства, где нужно предъявить свой диплом о высшем образовании, и арбитражные дела, там тоже есть такое требование. А что касается остальных всех дел, то там, кого хочу, того беру, доверенность оформил, устную даже в ходе судебного заседания, и, пожалуйста, себя представляет человек, имеющий статус, не имеющий, имеющий образование, не имеющий, неважно, работающий, имеющий какие-то тяжелые психические заболевания или нет, никак проверить, никак оценить. И у этого мы с вами это не посчитаем. Мы можем посчитать только количество адвокатов, которые у нас включены в реестр различных адвокатских палат, это Российской Федерации, сказать о том, что у нас на на душу населения настолько ничтожное количество, они, наверное, не осилят тот объем работы, если по всем делам будет необходимость участия действительно лица, имеющего статус прошедшего двойной фильтр подбора, как говорится, расскажу сейчас, что это такое, и, соответственно, оказывающие в соответствии с 48-й статьей Российской Федерации квалифицированную юридическую. Все остальное – это, знаете, фикция, и граждане проигрывают не потому, что делают.
Людмила Константиновна, вы куда-то пропадаете, Давайте я сейчас попробую вам прозвонить, потому что не очень хорошая связь. Я боюсь, что наши слушатели половину из того, что вы говорите, они просто не улавливают. То самое. Давайте сейчас мы вам будем быстро перезванивать. Так, скажите, пожалуйста, уважаемая соведущая, 1 600 000 юристов. Если такая тенденция сохранится, то к 30-му году юристов в России будет 3.5 миллиона. Куда? Солить?
Так вот вопрос. Какой смысл переживать о том, что повысится цена? Какой смысл переживать, что юристов не хватит? Вот я считаю, что здесь таких рисков нет точно, поскольку юристов выпускается у нас огромное количество. И в случае наличия, на мой скромный взгляд, данной монополии на представление интересов в суде, работа юристом станет более престижной.
Подождите, ну когда вот человек, он выпускник вуза, он выходит, ну как-то хочется взять человека, который защищал бы тебя, у которого был какой-то минимальный опыт, ну по крайней мере, у них же опыта никакого нету.
Роман, ну мы же все когда-то учились, когда-то начинали.
Другое время было, знаете, у меня есть хорошая отмазка, было другое время, было гораздо меньше юристов.
Ну, слушайте, все рано или поздно учатся, все рано или поздно начинают, все рано или поздно получают определенный опыт.
Ну, да.
Вот, кстати, у нас Юрий Сергеевич об этом озвучил, что адвокаты — это люди, у которых уже есть 2 года юридического стажа, это более опытные участники данного рынка.
Людмила Константиновна, вы снова с нами на связи. Как слышите нас хорошо?
Я-то вас чудесно слышу, я рада, что я вернулась к вам в эфир.
И мы очень рады, Людмила Константиновна.
Я тогда продолжу, да? Что касается количества адвокатов на душу населения. Смотрите, у нас очень многие адвокаты уходят в эту самую серую зону, оставляя свой статус. Объясню почему. Я уже сказала про двойной отбор для квалифицированной юридической помощи, которую мы, адвокаты, проходим. Первое – это получение высшего образования. Это раз. Второе – это подтверждение своих навыков и квалификации в квалификационной коллегии судей, в квалификационной коллегии адвокатских палат, когда мы сдаем экзамен на статус адвоката, это 2. Дальше у нас есть кодекс профессиональной этики адвоката, который обязывает нас квалифицированно, грамотно и добросовестно оказывать юридическую помощь. Это 3, иначе мы останемся без профессии. Что касается серого рынка юридических услуг, так называемых, там вообще нет никакой ответственности. И те, кто побывал в статусе адвоката, платил взносы в адвокатские палаты, отвечал перед адвокатскими образованиями за свою неквалифицированную работу и так далее, решил, а зачем оно мне надо? Я буду, как свободный художник, ни от кого не зависеть, никому не отчитываться, никому не платить, в том числе и государству в виде налогов, и буду оказывать юридическую помощь. И таких достаточно много. Если этот выбор будет сделан в пользу адвокатов, то все, кто имеет высшее образование и сейчас занимается оказанием юридической помощи, будут вынуждены прийти в адвокатуру, где будет серьезный отбор, серьезная ответственность. А не только уголовная, я думаю, как в Америке должна быть, но и материальная. Потому что, знаете, вот у нас обязательно участие адвокатов по уголовным делам. Мы говорим, о, человека всю тюрьму посадили, бедный, его так жалко, ему нужен адвокат, государство должно помочь. А когда у человека пенсию последнюю отобрали? А когда жилье единственное? А когда у него путем мошеннических действий гражданско-правовых сделок просто ничего не осталось? Их не жалко нам, а им как раз обязательная юридическая помощь по закону и не положена. И бесплатные адвокаты им не положены. А это тоже должно быть предусмотрено законом об адвокатской деятельности в последующем взыскании с проигравшей стороны. тогда у нас и качество правосудия улучшится, и представительство будет профессиональное. И люди будут понимать, и адвокаты будут понимать, что они несут ответственность за свою работу. А не так, деньги взял про клиента, забыл, потом в квалификационной коллегии его заставляют отдавать деньги. И так от адвоката, от клиента к клиенту. Позор! Позор!
Спасибо, Людмила Константиновна. Наше время, к сожалению, ограничено. Кстати, хочу сказать, что у вас очень, Людмила Константиновна, аппетитная такая кулинарная фамилия, потому что айвар – это на Балканах это закуска из перца. Когда я приезжаю на Балканы, я всегда ее покупаю, она очень вкусная. Вы знали это, Людмила Константиновна?
Да, я в курсе. Какое-то семейное производство.
Да. Спасибо вам на пользу.
С нами была Людмила Константиновна Айвер, доктор юридических наук, профессор, вице-президент Союза адвокатов России. Большое спасибо, Людмила Константиновна.
Так, я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру 728-7703, код 8495. Сейчас будет последняя 10-минутная часть нашей передачи, а пока ненадолго уходим.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Вот наш последний эксперт говорил про бесплатных адвокатов, а у меня, знаете, на них такое большое количество жалоб по уголовным проблемам. Как же так, что вот там этому самому бесплатный адвокат сказал моему сыну, которого обвиняли, или внуку, или зятю, неважно. Ты во всем сознайся, получишь условно. Сознайся во всем. Сознался во всем, получил там, поехал в колонию. Бесплатные адвокаты сотрудничают, со следствием это же знают все. Но вот вы не будете отрицать, я надеюсь.
Ну, на самом деле это делают не все, но такая проблема имеет место быть. Судя отрицать по звонкам, ее, да. Отрицать ее бессмысленно, да, эта проблема имеет место быть.
Но они не бесплатные адвокаты, на самом деле, они получают какую-то помощь
они от государства. Они бесплатные адвокаты у нас непосредственно для доверителя, а вот помощь оплачивает у нас государство. То есть пишется соответствующее заявление, и из средств бюджета перечисляются денежные средства.
А по гражданским делам адвокат вообще оказывает бесплатную помощь?
Да, есть эта соответствующая категория, но право на бесплатную юридическую помощь в рамках гражданского процесса у нас имеет узкий, так сказать, перечень людей, то есть это социально незащищенные граждане, это инвалиды, это пенсионеры. Здесь бесплатная эта помощь как раз-таки непосредственно для доверителя. Адвокату точно так же из бюджета денежные средства компенсируются в определенном объеме, там нужно пройти безумное количество для сбора документов, но важно понимать, что это не все адвокаты заключают соответствующее соглашение на оказание этой бесплатной помощи.
А я просто вспоминаю.
То есть есть перечень адвокатов.
Одну замечательную историю, когда жилищная солидарность оказывала бесплатную юридическую помощь. Это организация, где сидели юристы. Пришла женщина, мне рассказывала ваш коллега, пришла женщина на бесплатную консультацию. И говорит, у меня проблема, окажите мне помощь. Говорит, какая проблема? Мы купили две квартиры в новом доме за 37 миллионов рублей.
И теперь нужна бесплатная помощь, да?
Рублей, говорит, ну, мы вас поздравляем. В чем проблема? Так у нас две квартиры, одно машинное место там внизу, а должны дать нам два. Подскажите, пожалуйста. Он говорит, я смотрю на нее, здесь на руке дача, здесь в ушах у нее дом в Испании. Ну, пришла за бесплатную помощь.
Да,
вот
на руке кольцо, там машина.
Да, и да, 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 да. Ну, приходят и такие люди, не только старушки, которым почему-то не платят там субсидии. Так, совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 728-7703, код 8495. Меньше 10 минут у вас остается, но я думаю, что мы успеем послушать очередного эксперта.
У нас еще один эксперт, Алексей Игоревич Петропольский. Это генеральный директор юридической компании «Юрвиста». Добрый вечер, Алексей Добрый Игоревич.
Вечер. Добрый вечер.
Алексей Игоревич, у нас к вам следующий вопрос. А может ли гражданин быть подготовленным к процессу и психологически, и в части норм знаний ГПК и иных законов? Реально ли, на ваш взгляд, без квалифицированного представителя выиграть процесс по гражданскому спору? И в каких видах споров лучше не рисковать и все же обратиться к профессионалу?
Ну, конечно, суды общей юрисдикции, особенно мировые суды, они фактически дело рассматривают по существу. И надо сказать, что объективность судьи при вынесении решений, как правило, вполне себе нормальная. И человек сознанием сути дела, сознанием своей позиции в целом может защищать свои права. редко, когда я вижу в каких-то бытовых спорах, что действительно судья отнесся как-то предвзято, или если, ну, действительно был вопиющий факт, допустим, там, не знаю, затоп, ДТП, или развод там, мужа с, ну, супругов, что действительно как-то перевесило именно юридическая грамотность над здравым смыслом. Поэтому в таких спорах действительно человек может стараться сам себя защитить. Но если мы говорим в общем, то, конечно, квалифицированная юридическая помощь со знанием законов, она необходима. И надо сказать, что она не дешевая. И простому среднестатистическому гражданину зачастую недоступна ввиду цены. Ну, что там говорить, в столице минимально представительство в суде начинается там, от 70 тысяч рублей за процесс, а, как правило, берут и почасовую оплату или помесячную. Ну и фактически это выходит часто дороже, чем сумма иска или сумма ущерба. Поэтому вопрос, вот, собственно, остается открытым по бесплатной юридической помощи, которая фактически у нас, ну, в России не оказывается или оказывается не на должном уровне.
Нет, ну, знаете, вот я вот сидя в этой студии слушал обратную историю, что, казалось бы, когда необходимо брать адвоката, такого не было. Позвонила женщина и сказала, обращаясь к моему гостю-адвокату. У меня такая история скончалась. Моя мама осталась трехкомнатная большая квартира, 82 метра на Динамо. Я судилась и проиграла суд, поскольку квартира была завещена не мне, а моей сестре. А адвокат спрашивает, а что говорил ваш защитник? Он говорит, а я не брала, я сама себя защищала. Почему? Правда же, на моей стороне. То есть речь идет о недвижимости, стоящей огромные деньги, человек не берет себе помощника. Ну что же безумие?
Кстати, Роман, на самом деле сталкивалась с такой ситуацией, да. Вот буквально на днях. Действительно, есть люди, которые пребывают во мнении, да, о том, что если я пришел в суд и я попрошу, то мне точно дадут, конечно, то, что я прошу.
А моя мама была сумасшедшая, поскольку она оставила все мои радуйся, сестры, это же все понимают.
Я здесь могу добавить, что имущественные споры, и, как правило, по крупным суммам, они всегда имеют противовес. И, конечно, в случае, когда квалифицированная помощь со стороны там, ответчика или истца более высокого уровня, да, нежели человек сам может представлять свои интересы, то да, в таких случаях ряд экспертиз могут сделать и, по сути, привести судью к тому, что он вынесет решение, казалось бы, не совсем очевидное в самом начале спора. Поэтому, да, действительно, если это касается больших денег, то лучше нанимать квалифицированного юриста, пусть даже за какой-то гонорар успеха.
Спасибо, большое спасибо.
С нами был Алексей Игоревич Петропольский, генеральный директор юридической компании «Юрвиста». Большое спасибо вам, Алексей Игоревич.
Ну что, давайте слушатели все-таки, да, вернемся к ним. Давайте. У нас есть на связи Любовь. Любовь, здравствуйте, слушаем вас.
Любовь, добрый вечер.
Добрый вечер. С вашего позволения я хочу внести тоже свое предложение. Я главный бухгалтер, больше 30 лет работала на крупных производственных предприятиях со сложными вопросами. И мне пришлось участвовать в длительном судебном процессе в течение 2 лет по делу о банкротстве крупной производственной компании с заводами на Урале и с производственными филиалами властей Московской области. И вот я такое хочу предложение внести, что юрист обязательно нужен на процессе, без него никак. Но именно профильные вопросы, вот человек бы должен, именно профильный, который знает по существу. И вот я, введя вопросы в арбитраже, в Московском областном суде, дойдя до президиума высшего арбитражного суда, мне удалось таким образом поставить вопрос, что я выиграла все дело. Хотя вот были юристы, они сыпали статьями, как из рога изобилия, но по существу они не могли сказать ничего. Мне, как опытному бухгалтеру, легко удавалось поставить такие вопросы, которые они не могли ничего ответить. Поэтому я предлагаю и думаю, что был бы наряду с опытным юристом должен вот разрешить участвовать человеку, который был бы наряду с юристом.
Спасибо вам большое, Любовь. Спасибо. Да, что,
как... А я считаю, что очень хорошее предложение,
она как
на самом деле.
Бухгалтер во многом разбирается, да.
Если речь идет о какой-то экономической истории, о какой-то узкой специфике, ну, на самом деле у нас и ГПК на сегодняшний момент предусматривает возможность привлечения соответствующих специалистов. Ну, юрист, он специалист в области права. А когда разрешаются какие-то споры, у нас затрагивается огромное количество областей.
А меня всегда потрясало, ведь судья же, он же не знает все нюансы этих дел, же много ежедневно. Там, как он здесь? Вот,
ну вот, например,
на экспертов, что ли, он?
Есть дела, допустим, по строительству, да. Есть да. Вопросы по экономическим спорам, когда не все так понятно и очевидно, когда нам необходимо понимать стоимость. А в таких ситуациях привлекаются соответствующие эксперты, привлекаются специалисты, готовятся соответствующие заключения. И вот та область знаний, которая требует специальных познаний, она у нас замещается в суде соответствующими заключениями, и судья руководствуется этими выводами.
Ну что, давайте подводить итоги. Итак, все, что делается, все это для адвокатов и юристов, это хорошо.
Ну, нет, Роман, это все хорошо для граждан, которые будут защищены от того, что их интересы в суде будет представлять неквалифицированный специалист. На самом деле люди должны иметь это право и возможность, чтобы их интересы представлял профессиональный человек.
Ну, а суды разгружаются? Не разгружаются из того, что нету...
Ну, на самом деле, это не одномоментная ситуация. Ну, в один день это не разрешится. Ну, с 19 года у нас только апелляция и кассация. Там да. В первой инстанции уже пришли люди, у которых нет юридического образования. И, кстати, очень часто имеют место быть ситуации, когда люди представляются своим доверителям, юристами, адвокатами, mm-hmm. а по факту, да. Вот не так, как ваш знакомый, они в принципе ни в чем не разбираются, а просто берут деньги, потом пропадают, либо приходят в суд и ссылаются на те нормы права, которые уже устарели и отменены. А таким образом, хотя бы на входе в суд, они, на входе в процесс, они будут фильтроваться, поскольку будет проверяться соответствующее образование.
Ну что же, дай бог, чтобы так и было. Все, прощаемся с нашими слушателями. Сами решайте себя вам, самим себя. Есть такие случаи, когда можно защищаться самому без...
Да, безусловно, есть такие случаи. Категории споров, да. Где не обязательно, в принципе, да. Юрист. Человек, очевидно, может справиться сам.
Но есть такие дела, где он просто необходим, человек, который долго этому учился и в этом понимает немножко побольше, чем вы. Правильно я сказал?
Иногда бывает.
Все, спасибо всем, кто был с нами. Всем хорошего, теплого вечера. Берегите себя.
Хорошего вечера. До свидания.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.